Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 56-я страница, статья. Вы предстоите сегодня все, можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в течение урока. Книга Труды Рабаша, первый том, 56-я страница, статья. Вы предстоите сегодня все. Комментаторы спрашивают о том, что написано «Вы предстоите сегодня все, ваши руководители, ваши колена, ваши старцы, ваши судьи, каждый человек из Израиля начинает во множественном числе «вы», а заканчивает в единственном числе «каждый человек из Израиля». И вот автор книги Маор Вешемеш объясняет, что в том, что он говорит во множественном числе и в единственном числе, указывает этим на любовь между товарищами. Что через то, что есть среди вас руководители, ваши колена, ваши и так далее, и в любом случае каждый видит у себя не больше достоинства, чем у любого человека из Израиля, все они равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому также и свыше тоже ведут себя мера за меру. Поэтому передается вниз все благо. И вот согласно нашему пути, что мы учим все в одном предмете, получается следующим образом. Человек должен принять на себя малхут небес, как бык под ермом и осел под поклажей, это свойство моха и либо. То есть, что вся работа человека должна быть ради отдачи. И согласно этому, получается, что если человек работает ради отдачи и не желает никакой награды в ответ, а он желает только лишь служить, совершать святую работу, и не надеется, что не дадут ему никакую надбавку относительно того, что есть у него, то есть он не желает даже никакой надбавки в работе, то есть в том, что он получает какое-то знание, что он идет по правильному пути, и это, конечно, было бы справедливым требованием, в любом случае от этого он тоже отказывается, поскольку он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. А то, что есть в его возможностях, он совершает и рад своей доле. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть немного понимания в служении Творцу, а он видит, что он опустошен от всего, то есть что часто, и он тоже чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве руководителя ваше. То есть иногда он думает, что сейчас он приходит к ступени, когда нет у него еще такой возможности, когда он может опуститься в низкое состояние. Что означает в состоянии, что если он хочет заниматься работой Творца, он должен совершить большое усилие для того, чтобы принудить свое тело. И тогда то, что он совершает по принуждению, поскольку нет у него никакого желания в работе, а тело, гуф, желает только покоя и не волнует его ничего. А тогда он ощущает, что он уже приходит к четкому знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как заниматься ради отдачи. И тогда, конечно, есть у него вкус в работе, и тогда, когда он смотрит на предыдущие состояния, которые были у него, он не может понять сейчас, как он находился в состоянии подъема. Поэтому, согласно всем расчетам, он принимает решение, что сейчас уже нет никакой возможности, чтобы у него когда-либо было падение. Однако иногда через день или через час или через несколько минут он спускается в состояние низкое, до такой степени, что он не чувствует на месте, в которое он упал, из состояния своего подъема, в глубину великой пропасти, а иногда через час или через два часа он вдруг видит, что упал с великой вершины, то есть то, что он до этого был уверен, что он муж из мужей, он находится как всякий человек из Израиля, то есть как простой народ. И он начинает тогда придумывать разные придумки, что ему сейчас нужно сделать, как я могу поднять себя снова в состояние гадлута, которое у меня было. И тогда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низком состоянии, то есть что свыше скинули меня с изначальным намерением, чтобы я узнал, хочу ли я действительно совершать духовную работу по причине отдачи, или я хочу служить Творцу по той причине, что это удовлетворяет меня больше, чем любые другие вещи. И тогда, если человек может сказать, что я хочу сейчас работать ради отдачи, и я не хочу работать в духовном ради отдачи, потому что я получу какое-то удовлетворение от работы, а только лишь этого одного достаточно мне, в том, что я работаю в духовной работе, как любой человек из Израиля. То есть он собирается молиться или выучить какую-нибудь страницу из дневного текста. И не должен он сейчас думать, с каким намерением он учится или молится, а он просто соблюдает это простое действие без какого-либо особого намерения. Тогда он снова входит в духовную работу, поскольку он сейчас желает быть просто работником Творца без всяких предварительных условий. И то, что сказано, вы предстаете сегодня все, то есть все детали, которые прошли с вами, то есть все состояния, которые были у вас, состояние гадлута или состояние меньше, чем гадлут, то, что считалось средним состоянием и тому подобное, вы берете все эти частности и не оцениваете ступень над ступенью, потому что не важно для вас никакая награда, а важно только лишь, что вы совершаете желание Творца, который заповедовал нам совершать заповеди и учить Тору. И это мы соблюдаем, как всякий человек, как всякий простой человек из Израиля. То есть, что состояние, в котором он находится сейчас, важно для него, как он думал бы, что он находится в состоянии гадлута, и тогда Творец Элоким твой вырывает народ твой, совершает с ним союз сегодня. То есть это означает, что он совершает с тобой союз сегодня, то есть он принимает твою работу сегодня без всяких условий, если ты согласен служить на отдачу без всякой награды, это называется принижение без всякого условия. Тогда Творец совершает с ним союз. И заключение союза, как говорит Бааль Сулам, что когда два человека видят, что любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, чтобы они оставались во взаимной любви навсегда. И он задает вопрос, если они любят друг друга, и понимают, что любовь это не прекратится у них. В таком случае, зачем же мне этот союз? И чего ради они заключают этот союз? То есть, с какой пользой? То есть, что они выигрывают от того, что они заключили между собой союз. Это просто так процедура или есть в этом какая-то польза? И сказал он, что заключение союза, это как будто сейчас они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого. По тем причинам, которые видны им сейчас, когда каждый ощущает другого, что он заботится только о его благе, тогда они заключают союз. Что как сейчас нет ни у кого никаких претензий к своему товарищу, а иначе они бы не заключили союз, так они говорят друг о друге, что стоит нам заключить союз раз и навсегда. То есть, что если будет случайно такое состояние, что будет претензии друг к другу, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое мы совершили тогда, когда любовь была раскрыта между обоими. Так же и сейчас, что несмотря на то, что они не ощущают меру любви, как она была тогда, в любом случае, они пробуждают старую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас. И они вновь начинают делать друг другу хорошие вещи. И в этом польза заключения союза. То есть, что даже когда была между ними любовь, вкус ее закончился, но поскольку они заключили союз, у них есть сила вновь пробудить ту любовь, которая была у них в прошлом и светила им. И они снова вводят это состояние в будущее. Находим согласно этому, главное в заключении союза – это ради будущего. И это подобно договору, который заключается, чтобы они не могли передумать тогда, когда увидят, что нет больше связи любви такой, как была. И ради этой любви, в этой любви у них было большое наслаждение, когда каждый делал хорошие дела, каждый другому. А сейчас, когда эта любовь испортилась, вытекает отсюда, что нет у них сил, чтобы один человек мог сделать что-то хорошее своему ближнему. А если они все-таки хотят сделать что-то хорошее своему товарищу, они должны посмотреть на заключение союза, которое произошло у них тогда, и из этого они должны вновь построить ту любовь. То есть, как человек, который совершил договор с другим, этот договор связывает их так, чтобы они не могли расстаться друг с другом. Вытекает отсюда, как сказано, вы предстоите сегодня все. То есть он рассчитывает частности, то есть предводители ваши, колено ваши, старцы ваши, судьи ваши, каждый человек из Израиля. То есть, что на всех высоких ступенях, которые были у него, считается у него сейчас, что он находится в состоянии всякий человек из Израиля. И он принимает на себя это состояние, как в состоянии, когда были у него хорошие состояния, по его мнению. И он говорит, я делаю свое, а Творец, то, что он хочет дать мне, я согласен. И нет у меня никакой критики. И тогда он удостаивается заключения союза. То есть, что связь остается постоянной, поскольку Творец заключил с ним союз навечно. И согласно сказанному выше, следует понимать эту фразу, скрытые Творцу нашему, а явное для нас и для сыновей наших навсегда, чтобы исполнять все сказанное в этой Торе. И следует понимать, что хочет сказать нам этот стих. Нельзя сказать, что он хочет сказать нам, что скрытого мы не знаем, а знает его лишь Творец. Невозможно сказать так, потому что и без этого стиха мы видим, что мы не знаем то, что скрыто от нас. В таком случае, что же хочет сказать нам этот стих? А дело в том, что известно, что есть скрытое и явное, что означает часть действий, которых мы совершаем, мы видим, совершаем мы их или нет. И если тело, гуф, не желает совершить заповедь, есть совет, чтобы человек пригнул бы себя, вынудил совершить эту заповедь насильно. Находим, что о явном можно сказать принуждение. Скрытое – это намерение заповеди. Этот человек не может видеть, каково намерение другого в момент совершения действия. И также и сам человек, совершающий действие, он тоже не может знать, не обманывает ли он себя в момент его совершения. Он думает, что у него нет никакого другого намерения, а он целиком посвящен Творцу, тогда как свойство действия называется явная часть. Нельзя сказать, что человек обманывает себя, что он думает, что он накладывает тфилин, а на самом деле это не тфилин. Или женщина может обманывать себя, что она зажигает субботние свечи, а на самом деле не зажигает. Тогда как в свойстве намерения можно говорить, что человек обманывает себя. Он думает, что он делает это лишма, а на самом деле все это целиком лолишма. И точно так же нельзя говорить о принуждении, что он не может заставить свою мысль, чтобы он думал то, что он хочет думать. Потому что в вещах, которые относятся к ощущению или к знанию, у человека нет никакой власти, чтобы он заставил свой разум понимать по-другому, чем он понимает, или по-другому, чем он ощущает. И отсюда мы можем понять сказанное выше, что есть у нас только лишь часть действия. Это называется явное для нас и для сыновей наших совершать все сказанное в этой Торе. То есть нам заповедовано о действии. То есть заповедовано нам делать действия, даже если это в принуждении. А что касается намерения, то, что называется скрытая часть, и здесь нет у человека никакого мнения или власти, в этом случае, что мы можем делать, чтобы и скрытую часть мы тоже смогли соблюдать. И тут человек может всегда лишь совершать проверку, то есть проверять себя, действительно ли он делает все ради отдачи или ради отдачи тела гуф сопротивляется. И согласно той мере, в которой он ощущает, насколько он далек от этого, тогда если он видит, что если он не способен, что он не способен со своей стороны делать ничего, то есть то, что он думает следовать нескольким советам для того, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи, это не помогает ему. И это то, что хочет сказать нам этот стих, что то, что касается лишма, называется скрытая часть, это относится к Творцу. То есть, что только лишь Творец может помочь ему, а сам он, нет у него никакой возможности, чтобы было у него такое состояние, поскольку это не в возможностях человека, а выше природы. Поэтому, говорит этот стих, скрытое относится к Творцу. То есть, что это относится к Нему. То есть, Творец должен дать эту силу, которая называется «отдавать». Это то, что сказали мудрецы следующим образом. Злое начало пересиливает человека каждый день и просит умертвить его, как сказано, смотрит грешник на праведника и просит умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит нас в руке своей. Что такое «просит умертвить его»? Это означает, что хочет, чтобы человек делал все ради получения. То, что называется, что он отделяется от источника жизни. И в любом случае остается как животное. И то, что сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что смертью называется, если его намерение получать, это называется разделением. Для того, чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, чтобы было это у него, чтобы было у него это, только Творец может дать ему, и не в возможностях человека достичь это. Это то, что сказали мудрецы. Злое начало человека пересиливает его каждый день и просит умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не покинет нас в руке своей. Из того, что мы выяснили, мы поймем стих, скрытое Творцу, а явное нам и сыновьям нашим совершать, что лишь свойство действия мы должны совершать, а скрытая часть возлагается на то, что сделает ее Творец. Но и по поводу скрытой части мы тоже можем сделать кое-что для того, чтобы Творец дал нам скрытую часть. И это согласно правилу, что для всего нам требуется пробуждение снизу. И дело в следующем. Существует правило, что нет света без кли, что означает, что нет наполнения без хисарона. То есть не можешь ты привнести нечто, если у тебя нет пустого места, в которое ты ставишь, вносишь то, что ты хочешь. Но если нет пустоты, если нет места хисарона, как мы можем привнести туда что-нибудь? И в таком случае мы должны вначале увидеть, что нам не хватает кли отдачи, которая называется желание отдавать. И это наш свет. И как мы выяснили в предыдущих статьях, что главное наше вознаграждение, это если мы достигаем желания отдавать, которое называется отраженный свет. Как приводится, что вся награда, на которую мы надеемся, это отраженный свет. Посмотри там. Поэтому, если желание отдавать называется свет, тогда этот хисарон, который он видит, что нет у него свойства, что нет у него силы отдачи, называется кли. И он чувствует, что это не хватает ему. То есть он видит, что он проигрывает из-за того, что у него нет этой силы, называемой силой отдачи. Поэтому, согласно своему ощущению, так образуется у него хисарон. И это называется кли и пустое место. То есть в этом месте, в котором не хватает у него силы отдачи, образуется сейчас место, куда может войти это наполнение. И это называется, что свет приходит внутрь кли. Но следует знать, для того, чтобы получить это кли, нужно совершить большую работу. Поскольку у нас есть келим, который называется хисароны, которые мы желаем наполнить, и они называются келим эгоистической любви. То есть мы хотим получить наполнение, и это очень важный келим, потому что эти келим происходят со стороны Творца, То есть он создал их как сущие из ничего, поскольку он хочет насладить свои творения, то есть он хотел дать наполнение. А как возможно дать наполнение, если нет места, куда можно привнести это наполнение? Поэтому он создал сущее из ничего, эти келим, для того, чтобы дать им благо и наслаждение. Находим, что это главным образом то кли, которое создал Творец. Но с точки зрения того, что это кли, называемое желание получать, он хотел, чтобы было совпадение по свойствам, называемое слияние с Творцом. Поэтому это кли было отвергнуто от того, чтобы быть получающим кли для высшего света. И сейчас мы нуждаемся в новом получающем кли, которое облачается на предыдущее. И только благодаря им обоим, то есть благодаря тому, что желание отдавать облачается в желание получать, это кли станет способным получать. Выходит отсюда, что как предыдущее кли, которое называется желание получать, происходит от Творца, и у нижних, у людей нет никакой части в работе, в желании получать, а все происходит только лишь от Творца. Также и второе кли, которое называется желание отдавать, тоже происходит только лишь от Творца. И нижний человек не может добавить ничего, подобно первому кли, которое называется желание получать. А разница в том, что для отдающего кли обязано быть вначале требование со стороны нижнего, что он просит у Творца, чтобы он дал ему новое кли. Тогда как в первом кли, иначе это в первом кли, которое приходит к нему без всякого пробуждения со стороны нижнего.
Мы изучаем, что первая заповедь «Пкуда кадма», первая заповедь — это трепет. И простыми словами, не так, как это описано в Зоре, страх перед этим миром, перед будущим, поскольку он велик и властвует. Ну, скажем это просто. Вы знаете, что я люблю давать примеры из этого мира, и в особенности от уровня животных, который у нас здесь есть, поскольку это естественно. И животный уровень, как есть у нас, это мы, дети, как мать, находящаяся все время в тревоге, в беспокойстве о своем маленьком ребенке, все время что с ним, что он делает, где он, чтобы он не причинил себе никакого вреда и так далее, не прекращающейся в тревоге, когда внутри у него возникают такие вибрации буквально, и нет покоя. Так это происходит естественно у нее. Мы должны прийти к таким отношениям, беспокойствам по отношению к Творцу. Быть в таком беспокойстве и тревоге. Как я отношусь к нему? Беспокоюсь ли я? Могу ли я добавить что-то? Что происходит в моих отношениях с ним, что если я желаю достичь свойства бины, тогда тот, кому я хочу давать, он как мой ребенок. Неважно, что я называю его Творцом, но в отношении моего беспокойства и отношения, Это именно так. Поскольку я желаю здесь быть дающим, это не мешает мне перевести это отношение, как будто я сижу напротив хозяина и беспокоюсь о том, сколько я могу вернуть его, ему из всего того блага и отношения, с которыми он относится ко мне. Это состояние является самым первым, еще даже и не первым, но просто это начало связи человека с Творцом. До этого мы должны прийти к связи человека со всем человеческим обществом, со всем его маленьким обществом, группой, к беспокойству, когда я очень беспокоюсь. Как, я не знаю, как это описать, как то, что мы очень любим. Обычно мы берем примеры из нашей жизни, или примеры с маленькими детьми, или с большими уже, или с родителями, или в отношении того, кто нам близок и дорог нам. Насколько есть у нас материальное, земное беспокойство по отношению к кому-то, который находится якобы вне меня. Но это не вне меня, каким-то естественным образом я же связан с ним, и поэтому вследствие того беспокойства, что я связан с ним, очень беспокоюсь о его благе, чтобы ему было хорошо, и как я могу привести к этому, мне дают тем самым пример. После того, как я чувствую тревогу, беспокойство, и отличаюсь, и беспокоюсь, и переживаю, что не могу помочь настолько человеку, которого я люблю, мне дают такое глубокое ощущение этого, а затем переводят меня к пониманию, что это беспокойство должно быть относительно товарищей, группы, по отношению ко всему человечеству и по отношению к самому Творцу, что должно быть беспокойство внутреннее, пока ты не находишься во внутреннем трепете, можешь ли ты помочь улучшить со своей стороны что-то по отношению к ним. Это является свойством бины. Она начинается именно с этого. И тогда уже поверх этого начинаем мы выстраивать что-то новое. Это упражнение, которое делает с нами Творец и проводит нас через такие состояния, дает нам тоже понять, почему мы находимся в этой реальности ради получения, когда мы постепенно, выходя из нее, можем постичь реальность ради отдачи. Мы можем привести примеры, на чем мы можем себя строить, вследствие того, что находимся в этом желании. И тогда мы приходим к уровню бины. Есть, конечно же, здесь несколько этапов, которые мы должны проделать на практике, то, что называется «сделаем и услышим». Поскольку если все-таки есть в нашем мире, мы находимся в таком естественном, животном, можно сказать, беспокойстве по отношению к тому, кого мы любим, он дорог мне, я завишу от него. Так это устроено в материальной системе, когда мир в ней, совершенство в ней, здоровье в ней, успех в ней определяет мою жизнь. По отношению к обществу, к Творцу, мы должны здесь прикладывать много усилий, чтобы было какое-то начало с нашей стороны. Когда мы проделываем много усилий, связываясь со всеми, много читаем, слышим о нашей разбитой системе, которая специально, заранее, уже разбита, чтобы мы стремились воздвигнуть то, что называется ее из праха. И после этих усилий, когда мы пытаемся находиться в связи, как будто быть связанными друг с другом, зависящими, и якобы мы любим друг друга, и как будто нам это нужно. И вот это якобы и называется «сделаем». Мы будем пытаться, конечно же, мы делаем это искусственно. И Творец тоже, пока, как не сказано, что не было у тебя чужих богов. И не так-то просто прийти к этому, если мы не получим вторую часть, как сказано, сделаем и услышим. Услышим — это уже вторая часть, которая зависит от высшего света. И если мы прикладываем достаточное количество усилий, тогда он раскрывает нам эту возможность, раскрывает нам вход в сердце. Это то, что называется вход для тех, кто стучится, прося о возвращении. Тогда раскрывается в нас то, что называется отверстие в сердце. И тогда у нас есть уже беспокойство, такое же, как у бины по отношению к нижним. Так мы, как бина, по отношению ко всей системе душ, с которыми мы должны связаться, я должен связаться с ними, чтобы давать им, и также по отношению к Творцу, когда я присоединяю его ко мне для того, чтобы давать ему, я тем самым как будто дающий, как бы больше него тем, что я даю ему. И таким образом мы продвигаемся. Поэтому он говорит, что мы не испытываем недостатка ни в чем, кроме как этого, этой нехватки, этой тревоги, начиная с которой мы начинаем понимать, каковым должно быть это отношение, чтобы выстраивать его далее в любви, в более продвинутых уже формах. Поэтому вы предстаете здесь сегодня все, как сказано, ваши руководители, ваши старейшины, то есть все состояния, которые человек проходит, когда он более выше, ниже, умнее, глупее, согласен, чувствует, нет. Все эти состояния он должен понять, что все необходимы, ни одно не является ненужным. И нужно искать из всех них, как прийти к тревоге по отношению к ближнему, по отношению к Творцу. По отношению к Творцу, может быть, кажется более понятным, поскольку ближний находится перед нами, но все же нам трудно его видеть. Мы видим все-таки материальную, животную часть человека, а не систему душ, которая связана между собой, и эгоизм ближнего, я как бы отталкивает нас, скрывает от нас внутреннюю связь между нами. Вопросы?
Антон из Санкт-Петербурга спрашивает, как я проверяю свое намерение, что я не обманываю себя, я делаю все для продвижения.
Я не знаю, нужно ли мне проверять на самом деле свое намерение настолько. Что будет у меня вследствие этого? Прежде всего, нет у меня правильных келим, чтобы проверить намерение. Я не понимаю, правильно ли намерение, в чем состоит оно. Но, кроме того, я не могу еще проконтролировать его, если уж и да. И, кроме того, развить на том, что у меня есть сейчас, более точные намерения. Главное — это действие. Дать, насколько возможно, больше, поскольку тут ты наверняка добавляешь. Это называется половина шекеля, то, что мы изучали. Есть много здесь понятий. То есть давать, давать, давать в учебе, в соединении, в отдаче, в распространении, во всем, в чем только это возможно. Это прежде всего. Поскольку никто не может сказать, сделай себе список, то, что ты делаешь, не обязательно физически даже, неважно в каком виде, но то, что ты действовал, дал, когда ты передал из своего желания по отношению к ближнему, это или группа, или творец, передал действие. Почему? Тем, что ты передаешь туда свои действия, ты вкладываешь. Это подобно тому, как ты берешь, скажем, не своего ребенка, он становится тебе ближе своего, поскольку в своего ты складываешь. Когда есть между вами какая-то животная связь, материальная, телесная, то, что называется, тогда как в не своего ребенка ты вкладываешь все больше, и есть у тебя тревога, что ты не можешь его связать с собой, и чтобы он был связан с тобой сильнее, ты много вкладываешь. И вследствие того, что вкладываешь много, эти дети становятся приемные более ближе, более близкими, чем твои. Поскольку тревога содержится внутри, что он не мой, и, может быть, я должен в чем-то добавить, может быть, я не отношусь к нему правильно, может быть, со своей стороны я не удостоюсь отношения как отец его. И здесь мы видим, насколько есть внутреннее беспокойство и насколько оно важно, чтобы именно на нем раскрыть любовь. Это то, что нам необходимо по отношению к Творцу. Почему Он создал нас с самого начала, естественным, материальным, животным образом, связанным с Ним? Поскольку беспокойство это дает нам все развитие, всю возможность развиться, тогда как с нашими детьми, естественным образом, мы видим, насколько это все время уходит все дальше, мы стареем и разделяемся. То есть не хватает этого беспокойства. И я надеюсь, что мы придем к этому и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части.